говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую дорогих слушателей программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона режиссер и ведущий передачи Николай Бульчук. Приближается праздник Сретения Господня. В начале нашей программы мы предложим вашему вниманию запись слова на праздник Сретения, сказанного насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преснопамятным игуменом Андроником Трубачевым. Запись 80-х годов прошлого века. Программу продолжит заключительная часть беседы редактора Валерии Духанина с Александрой Егоровной Знаменщиковой, старейшей жительницей Сергиева Посада и прихожанкой Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Александра Егоровна рассказывает о своей жизни. В завершении сегодняшнего часа вы услышите заключительную часть беседы Иерея Валерия Духанина с насельником Троицы Сергиевой Лавры иеромонахом Нектарием Соколовым, составителем новой книги «Жизнеописание» старца Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Наума Байбородина.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, Церковь представляет пред нашим взором множество предметов для духовного размышления. Прежде всего, мы сегодня празднуем праздник Сретения Господня. Мы сегодня вспоминаем о страшном суде, и, наконец, совсем в недавнее время Церковь этот день Сретения, посвятила сугубо молитвам о молодых людях. Но если в жизни светской, в жизни мирской, когда встречаются различные праздники и события, то они часто противоречат один другому. И людям приходится выбирать, какой из них предпочесть. То в жизни духовной один праздник поддерживает другой, и одно воспоминание священное сплетается вместе с другим. Так вот, ныне в празднике Сретения мы прежде всего видим, как глубокая старость встречается с младенчеством, когда исполнилось по закону дни очищения, то Пресвятая Дева вместе с праведным Иосифом понесли Бога-младенца, согласно ветхозаветному закону, в Иерусалимский храм для того, чтобы принести жертву за очищение и представить младенца пред лице Бога. Не нуждалась Божией Матерь в освящении, так как она сама была одушевленным храмом. не нуждался Богомладенец в том, чтобы быть принесенным в Иерусалимский храм, так как сам он был освящающий все будущие храмы и храм Иерусалимский. Но дабы исполнить всякую правду, то есть подчинив себя законам человечества, чтобы нам показать, что путь праведного спасения заключается в смирении, святое семейство смиренно исполняет положенные для всех обряды. И вот когда праведные Иосиф и Святой Девы приблизились к Иерусалимскому храму, то некий праведный и благочестивый старец по имени Симеон, влекомый ко храму Духом Святым, подошел к его ступеням и принял на свои старческие руки Богомладенца Христа и прочитал следующую молитву: «Ныне отпускаешь ты меня, Владыка», — говорил он, обращаясь к младенцу, — «с миром, ибо увидели мои очи спасение, которое ты уготовил пред лицем всей земли, свет в откровении для народов языческих и славу твоих людей Израиля». По церковному преданию старец Симеон прожил более 300 лет. Он был одним из тех переводчиков-толковников, которые примерно за 300 лет до Рождества Христова были призваны в Египет для того, чтобы перевести Священное Писание с языка еврейского на язык греческий, поскольку в то время в Александрии создавалась большая библиотека, и священные книги хотели перевести на язык, понятный для языческого мира. И вот по преданию, когда старец Симеон дошел до слов: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «Спаситель», он усомнился в том, нет ли здесь ошибки, и хотел по человеческому разуму исправить слово «дева». Но его руку остановил ангел Божий, который сказал ему: «Вот ты сам доживешь до того времени, когда увидишь пришедшего воистину Христа, Спасителя мира, который будет рожден девою. Ты убедишься в этом и не умрешь до тех пор, пока сам этого не увидишь». И вот ни год, ни два, ни 10 лет, ни даже 100 лет, а больше жил старец Симеон, как бы ожидая осуществления этого вразумления ангела. И вот когда пришло исполнение времен, Бог воплотился на землю, и как Богомладенец был приведен в храм Божий, то Дух Святой направил стопы старца Симеона навстречу ему, почему и праздник этот именуется Сретение, то есть встреча с Богом. И вложил в его уста ту молитву, которую дал Бог, каждый бы человек в конце своей жизни смог бы прочитать, тем самым свидетельствуя, что он действительно в своей жизни встретил Бога. Затем старец Симеон, обратившись к Святой Деве и указуя на Богомладенца, сказал: «Сей лежит на восстание и падение многих, да откроется помышление сердец, обращаясь к Пресвятой Деве, сказал: «Тебе же самой оружие пройдет душу». Что значат эти слова? Христос пришел для того, чтобы обнаружить наши сердца. У кого сердце греховно, злобно, мстительно, нечестиво, для того Христос пришел на падение. Не Он понуждает нас падать, но наше сердце, наши помышления, злые похотения ведут нас к падению от Христа. Для того, у кого сердце чисто, радостно, мирно, смиренно, кающиеся в своих грехах, для тех людей Христос пришел на восстание в этой жизни к праведному состоянию и на восстание к воскресению, когда Господь придет во второе и славное пришествие. Что же это за оружие, которое должно пройти сердце Богоматери? Это оружие скорбь ее о распятии Сына. Это оружие скорбь ее о тех людях, которые не принимают кресле смерти и воскресения Господа ради их спасения. Вот таков смысл, дорогие братья и сестры, настоящего праздника Сретения Господня. В этот день мы также вспоминаем о страшном суде. И мы слышим из уст Церкви поучение о том, как нам избегнуть отчуждения от Христа. Мы слышим самые простые заповеди. Накорми голодного, напой того, кто жаждет, одень того, кто не имеет одежды, утешь того, кто находится в тяжелом угнетенном состоянии. Христос как бы не спрашивает от нас великих подвигов телесных. Он спрашивает от нас другого подвига. Он спрашивает от нас изменения нашей души. И вот в этот день священноначалие нашей Церкви установило особый день, в который призываются молодые люди, молодежь Церкви. Почему этот день избран для такого воспоминания? Потому что в этот день мы особо молим, чтобы человек в молодости, пока еще он полон сил, пока он не испорчен миром, чтобы он встретил Бога. Потому что окруженный миром молодой человек, повинуясь своим человеческим похотям, желаниям, стремлениям, очень часто ложным, обманчивым, когда его со всех сторон окружают такие ложные призывы, он далеко уходит от Церкви. И кто знает, когда он достигнет старости, сможет ли он встретить Христа, как некогда встретил Симеон, но тот праведно жил всю свою жизнь. А вот когда с молодости человек бывает искалечен, обманут, запуган, или когда ему предлагают путь, противоположный тому, которому ныне учит наш Церковь, путь захватить власть, путь стать богатым, путь стать независимым, путь в том, чтобы самое главное быть здоровым. Вот такой человек, придя к старости, как трудно ему обратиться к Церкви. И поэтому Церковь в этот день, то есть все мы с вами, должны особо молиться о том, чтобы наши дети, наши молодые юноши и девушки встретили бы Бога, вошли бы в церковь как можно раньше, для того, чтобы они были бы окружены материнской заботой Святой Церкви, для того, чтобы они не услышали от нас голоса, прогоняющего их из церкви, если они по своему неразумию или незнакомству с правилами церкви, может быть, что-то и нарушают, и не готовы еще войти в церковь по своей внешности, но по сердцу Господь их зовет. И вот в этот день мы должны задуматься прежде всего о сердцах этих молодых людей, для того, чтобы привлечь их в церковь своей заботой. А благодать Божия всегда с исходящей к немощствующим не оставит их никогда. И тогда, встретив Господа в церкви, и эти молодые люди, и всякие верующие сможет встретить достойно Господа, когда Он явится к нам во втором славном пришествии, для того, чтобы совершить суд над нами, и дай Бог нам оказаться по правую сторону от Христа, то есть стать Его собратьями, соучениками, сонаследниками в Царстве Божьем. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева на праздник Сретения Господня, запись 80-х годов прошлого века. Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию заключительную часть беседы Валерия Духанина с Александрой Егоровной Знаменщиковой, старейшей жительницей Сергиева Посада, прихожанкой Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Как цыган лошадьми и работай. А работа как? Я крановщицей работала на Козловом, на Мостовом, в цеху на Мостовом, а куда просилась, на Козловой. Вот прихожу, а на Мостовом в цеху 80 рублей, а на Козловом на улице 180. Ну где же тут тем больше мужа? А я теперь прихожу, это к начальнику. Вам не нужны крановщики, а мужчина работает крановщиком на Козловом. Да у нас он работает, как вроде бы не нужны. Достави адрес, на всякий случай. Ну, а у меня же девочка три годика было вот это, последнее. Оставь адрес, я оставляю им. Через неделю приходите. Ну, вы пойдете крановщицей. А у меня третий разряд был в цеху. А они прям пятый мне дали, раз 180 надо мне заплатить. Пятый, прям без сдачи там, какой там с меня сдачи. Я не по электричеству, я не сдам. Так-то я сдам, вот что там. Вот, а я говорю, пойду. Это, ну, приходите к начальнику, я прихожу. Я говорю, ну, так вот могу я бюллетень идти, я говорю. У меня 3 годика девочка, дитя. Ну, ладно, там как-нибудь подменим, как-нибудь кого-нибудь дадим посидеть с детём-то. Вот, ну, а этот уходит, что он уходит, мужчина? Поругался с начальником. А раз с начальником можно ругаться... И уходит, ну так Господу угодно. Я тогда это самое прихожу, да как на свежем воздухе в цеху там чугун обрабатывать, да я это, да 180 рублей, какие дела. Вот, и прихожу, ну, познакомилась, я все умею, со мной довольны, это самое, и принимает меня, 5-й разряд мне дают, прям безо всяких, и 180 рублей получаю. Потом 2-го дали корновщика, а тут совсем 2-го, мы день работаем, одна, день, 2-й, я совсем, и 180 рублей. Красота, с Богом жить, ой. Ну-ну, ой-ой-ой, прямо не знаю, как Господа благодарить больше изо всех сил. Благодарю, всей душой благодарю Бога за все. И дети хорошо учились у меня, я и причащала, и молебен служила. Вот, очень Бога хорошо знать. только Бога хорошо знаю. Ну, на этом я заканчиваю. Спаси Господи, больше чего еще сказать. А еще знаешь что? Как мне мама рассказывала, как мне уже вот прошли, не стали ходить, отбирать ничего, а мама 16 килограмм прибрала пшена для меня. Годько мне было. Вот. И, ну, а когда уже все заглохло, мама достала это 16 килограмм, мне кашу варить, кормить меня. Вот, я говорю, две женщины заходят. Одна родственница, Заловкина дочка. Одна. Я говорю, так и без памяти, сейчас отберут. Ну, взяла, говорит, с тобой мне. Годько сел на этот мешочек на 16 килограмм. Они меня, а это вот сестре было 5 лет. Они, говорят, берут меня, у меня вырывают, ты кричишь. Я к себе тяну, а они к себе, ты кричишь. Это сестра вот эта, 5 лет, она взяла и укусила, она ей крестница вот эта, сестра какая отбирала-то. Она эта крестница как даст рукой и по носу, и кровью умылась вот это. Да, крестные, видишь, что делается. Ну, говорите, все, а то сейчас мы оторвем руки или ноги тебе, отдала. Они отдала тебе им, говорит. Они меня за руки и сняли с этого узелка и взяли эти 16 килограмм пшена. Я, говорит, так и в голос закричал, ну, чем же мне тебе кормить? Ты глянешь, была вся надежная это пшено. И мам долго уж я была взрослая, она не разговаривала с Заловкой. Она, да Вера, да я это самое, я ее не научала, ведь это они в колхоз зашли, а ее заставили вот. Уже все заглохло, они все равно ходят это, кто я вы себе выделяете. Ну вот, мне мама говорит, рвали тебе, как ты кричишь, я к себе, а не к себе, ну а что, ребенок, что ты? А я-то, говорит, взяла вот это и укусил своей крестной рукой. Она и как даст ей крови заплескалась она. Ой, ну вот это, ну все я, наверное, рассказала. Ну там записал ты, как отец в собачью конуру лазил. Записал. Ну, а там чего-нибудь это поскладнее это можно сделать-то? Ну, это только вот запись будет, да? Да, слушать, только слушать, ага. Ну, и то хорошо, может, поверите живому человеку. Ой, я на 101% верю вот этому. Когда война началась, мне 8 лет было, ну, 8, там, 9, 10, и нас пригласили в колхоз работать, некому там, мы сперва воду таскали этим женщины, косить рожь, там, пшеницу, а мы им воду носили, а потом они нас учили вязать, мы выучились вязать, и стали снопы. Бомбы летят, осколки летят, мы в копна прячемся, снопами загораживаемся от осколков. Ну, Бог миловал нас, все мы живые, это остались не раненые ничего осколками. Вот, но мы рад до смерти, что нас пригласили работать, 10 лет мне было. Мы сперва воду таскали, а потом мы стали вязать. Я пробовала даже косить, но коса большая, очень тяжелая, я не смогла с ней справиться. А вязать научилась, вязала. И мы рады то, из чего мы колосиков сорвем, наточим и суп варим. Вот из-за этого мы прям это рад до смерти, что нам не платили. Обещают трудодень, за 3 дня нам запишут и 300 грамм. И мы на фронт все отправляем. Мы заготовку не выполнили, но мы рад до смерти, хоть мы колосики сорвем и натрем, и супу наварим из ржи, там, из пшеницы. Вот это. Нас еще поддержало, выросли мы, пока война кончилась. Это 5 лет она была, вот, 10, 11, 12, 13 лет. Ну, а там уж 16 лет я на линии пошла работать, уже за деньги. Ой, а на линии как тяжело, вот сейчас вот легко на линии-то. А то там рельсы, ну, она женщина или мужчина, и ты силёнки мало. А ель чего, мам, с собой, коза у нас была, с собой бутылку молока нальёте и кусочек хлебушка. Это у нас еда была, обед. А ужинать приходим, ну, ужин, картошечку мам наварить там. Вот с чего там рельс-то тягать, рельс, шпалы вытаскивать. А попробуй, обязательно надо делать. Пришла работать, работай. А что, мы за тебя будем работать, это деньги получать? На нас так говорили. Мы изо всех сил, изо всех этих работали. Ну, аж 20 лет я на тракторный завод в Липецк. Ну, тут я. 20 лет одно платье у меня было. Я девчонка. Все, и вот деревенская эта пальтушка. Девчонки, пойдем в кино. Шура, пойдем в кино. Ой, глянь вы, как у брата, а я в этом пойду, в деревенской. Этой пальтушке не стыдно, что я это самое, не ходила. Пока не справилась. Справилась, 25 лет было, заработала денег. Господь помилуй нас грешных. 25 лет замуж вышла, ой, в Липецке тоже. Ой, так мое происхождение такое было. Все, до 20 лет, как стала работать я сама, уже я тут. Уже денежки мне были. Девчонки купить колбасы едят, там такую колбасу. А я картошки привезу из дома, картошек. И за неделю поем, наверное, ведра два, и за неделю поем картошки. Любил картошки, нажарю. И утром картошку это нажарю целую сковороду. И утром ее, и в обед ее там, и вечером. Девчонки, да как же ты картошки-то, это, да ты что, купи колбаски. Да ты что, глянь, сама у самой вон платье и то, у меня ничего нет, а я буду колбасой есть. Вот на этих картошках еду. Пока не справилась. Ну, вот так моя жизнь во Христе. Ой, советую всем жить со Христом, с Матерью Божией, и со всеми святыми, и венчаться, Евангелие читать, и псалтирь, утреннюю, вечернюю молитву читать, перед едой молиться, после еды молиться, с Богом жить. И будет все хорошо. Все, я заканчиваю свой путь. Ну, все, до свидания. Желаю здоровья, счастья и все от у Бога.
Вы прослушали заключительную часть воспоминаний старейшей жительницы Сергиева Посада и прихожанки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Александры Егоровны Знаменщиковой. Дорогие братья и сестры, на протяжении 4 программ «Троицкое слово» мы знакомим вас с беседой Иерея Валерия Духанина, который встретился в день именин старца архимандрита Наума Байбородина с его жизнеописателем и составителем новой книги, насельником Троицы Сергиевой Лавры и иеромонахом Нектарием Соколовым. Послушайте заключительную часть этой беседы.
И, конечно, вот эти вещи нужно знать.
Да, это все такая, конечно, как сказать, тайна. Отец Том сам бы никогда не стал об этом говорить. Поэтому, в общем-то, и показалось важным именно собрать все это вот в книге, хотя бы так.
Восстановление храма Христа Спасителя, оно не из-за того, что там кто-то какие-то, ну, захотел как бы себя вот прославить из каких-то там бизнесменов, там, политиков, а в основе восстановления храма Христа Спасителя это благословение старца, да, и аскетический труд тех вот делателей, которые
писали. Это была великая любовь к России, как к дому Пресвятой Богородицы. Вот такая, вот в основе лежала этого. Это была такая великая любовь к истории России, освященная вот именно промыслом Божиим, к тем победам, которые были дарованы России, тоже именно, как сказать, по молитвам святых, по праведности людей, по тем трудам и подвигам, которые они несли. Это была великая такая любовь к Святой Руси, которая всем этим двигала. В этом действительно не было чего-то такого мелочного, корыстного. Это вот был такой вот, батюшка посылал людей смотреть. Съездите в Москву, посмотрите на храм Христа Спасителя. Он посылал, когда он еще только строился. Или когда вот уже там было видно. Говорит, вот так возродится Святая Русь, он говорил. Посмотрите, какая это красота. То есть у него было вот это духовное зрение, да, вот этой Святой Руси и ее вот таких видимых проявлений, видимых символов, как храм Христа Спасителя.
Отец Нектарий, конечно, мы все переживаем о судьбах, России. И вот, может быть, вы, как человек, который и слышал отца Наума, и собирал сведения, может быть, скажете, вот, ну, я не знаю, есть, может, говорил отец Наум или нет, все-таки, что нас ждет, да, и возможно ли действительно такое возрождение, с учетом того, что действительно храм Христа Спасителя восстановлен?
Да, все, конечно, возможно, понимаете, но в основу всегда отец Наум клал молитву. Вот такой молитвенный труд и молитвенный подвиг. Вот он, во-первых, сам вот очень многое отмаливал, да, вот просто, и сам нес какие-то труды ради того, чтобы что-то... Он понимал, что дело не в пророчествах, не в том, что будет, да, а в том, что можно сделать для того, чтобы судьбы Божьи изменились. И интересные такие были моменты, да, вот, например, вот батюшка ездил в летние отпуска. Вот, говорит, о чем монаху отпуск, да? Для случая отца Наума это было просто, на самом деле, смена деятельности на каком-то, в каком-то смысле, еще более, может быть, напряженную. Отец Наум мог поехать в отпуск и за время отпуска своего построить со своими чадами храм на пустом месте. Просто отлить из бетона вручную. И для него вот каждая такая поездка, она была не случайная, и она была вот сопряжена с какими-то такими тоже молитвенными подвигами. Однажды они поехали с близкими такими своими чадами в Крым, и батюшка их одним утром разбудил рано, не дал им поесть даже, вот, ну, не поесть ни капли воды. Усадил их в машину и сам не притронулся ни к воде, ни к чему. И они объехали всю береговую линию Крыма полностью. Целый день практически заняло это путешествие. Они объехали полностью всю береговую линию Крыма в молитве и вот в таком строгом посте. И еще успели в этот же переезд доехать до Киева. Просто вот уже в таком вот как бы состоянии. И только уже где-то на подъезде к Киеву он разрешил им попить воды, что-то вот первое такое как бы перекусить, да. И когда в 14-м году Крым присоединили к России, батюшка совершенно был спокойно на это ждал. То есть ему... Когда сказали, что батюшка там вот в Крыму, он говорит, все будет хорошо. Он совершенно был как бы вот в этом уверен. То есть вот у него такая вот была сила молитвы, сила подвига, послушания. Такая удивительная совершенно была история, которую мне рассказали на Дальнем Востоке. Вот я, собирая книгу, объехал много разных мест. В том числе я был в Уссурийском женском монастыре, который тоже был создан по благословению отца Наума, воссоздан в Линевичах. И вот матушка игумения рассказала, вот такая была там у них история, когда батюшка благословил, чтобы сестры монастыря обязательно каждую неделю выезжали на берег океана. И стоя на берегу океана, читали там, ну, акафист, служили молебны. Он говорит, вы даже вот можете в воду прямо зайти, в воде стоять, ну, когда погода так позволяет, и прямо в воде читать акафист. Ну, то есть вот спиной как бы к материку, лицом к... открытому океану. В какой-то момент благословил их, чтобы они взяли катер и прямо вот проплыли тоже по всей вот как бы вот это, ну там какое-то расстояние по береговой, вот вдоль береговой линии тоже с молебнами, с чтением акафистов. И мы так привыкли к этому уже деланию. Мы каждый раз выбирали какие-то новые места, приедем, помолимся на берегу океана, ну какой-то пикничок сделаем, там отдохнем на природе. И, говорит, сестры уже так полюбили это все. Мы меняли как бы сестер, вот несколько человек посадил в машину, другой раз других. И вот так вот выезжали, молились, мы даже не задумывались вообще, ради чего мы это делаем. Пока не случилась вот эта авария на Фукусиме в Японии. Тогда, говорит, мы поняли, зачем старец нам это благословил. Потому что тогда, говорит, две или три недели ветер неизменно, постоянно дул со стороны материка в океан. То есть ни грамма заражения от этой вот станции не попало в наши воды. Вот все это вот облако радиационное, его все унесло куда-то туда, к атоллу Мидуэй, там, куда-то в открытый океан. То есть вот такая вот это была сила вот этого благословения молитвы. Батюшка все это вот он знал, зачем он это делает.
Отец Наум их настроил на то, чтобы они духовно вот охраняли как бы рубежи да, нашего Отечества.
Это и... такие вот духовные рубежи.
Да. А где, где молитва, богообщение, там и природа начинает меняться. Ну, Господь действует на природу и охраняет наше Отечество.
Как было высказывание да, одного китайского чиновника, что граница Российской империи лежит поперек казачьего седла. Да? А можно сказать, что граница Российской империи там, где раскрыт молитвенник монаха, да? Где, так сказать, происходит, где стоит вот эта духовная защита. Вот такие вот как бы были вещи, да, и батюшка вот ему вот такие, вот это было тоже открыто, как бы, и вот о всех вот этих там каких-то временах таких сложных. И когда вот с Крымом тогда все приходили, говорили, что батюшка, ну а как же Донбасс? Вот он говорит, ну это не скорой большой кровью.
Вот он вот так говорил, да?
Да.
Не скорой большой кровью.
Да.
Если можно, я вот все-таки задам один вопрос. Потому что мы знаем, что ну, мир наш, он и лежит и там во лжи, и кто чего как говорит, да, и когда святой человек, тоже не все его могут понять, но вот просто все-таки встречается такое мнение, что отец Наум, он всех вот только в монашество, так сказать, вот направлял, да, а, ну, не важно, там человек... готов, не готов, ну, как бы всех в монастырь направил. Ну, вот такое мнение иногда встречается. Вот как вы, как человек, который непосредственно все-таки на протяжении очень многих лет знали отца Наума и вот столько трудов, как бы вы вот ответили на это?
Я помню, к отцу Науму привезли молодого такого юношу, который уже несколько лет провел в монастыре, которого готовили к постригу. Его привез настоятель монастыря к отцу Науму. Сказал, батюшка, благословите, вот его, это вот он будет у нас монахом. Батюшка посмотрел на него, да какой он будет монах? Нет, он будет священник, женатый, у него будет много детей. Вот. И действительно, то есть человека готовили уже к постригу. И он сам не принял этого слова отца Наума. Он ушел из того монастыря, где его не постригли. Ушел в другой монастырь, более строгий. Туда приехала художница писать этюды. И он все равно на ней женился. И родил, не помню, 7, по-моему, или 8 детей. И принял священный сан. Так что это вот все разговоры, что отец Наум всех отправлял в монастырь. Нет, конечно, он в ком видел. Просто зачастую люди не знают как бы предыстории. Вот. Были такие ситуации, когда... Отец Наум действительно разлучал супругов, например, и отправлял по монастырям. Но для этого были очень веские основания. Просто они были скрыты тайной исповеди. Я знаю много ситуаций, о которых не, ну, не рассказать просто даже. Но это был единственный выход. То есть, когда вот такие были допущены какие-то тяжкие грехи в браке, которые делали брак невозможным. И оставалось только развести людей, то есть из этого уже неканоничного брака и это отправить в монастырь. Или какие-то ситуации, когда человек даже, ну, может быть, и не готов действительно к монашеству, но он не был готов к мирской жизни. То есть отец Наум отправлял его в монастырь. Другое дело, что отец Наум часто отправлял человека в монастырь с определенной целью. Не для того, чтобы человек стал монахом. Ну, вот, например, есть одна известная такая особа, которая написала книжку о своем пребывании в монастыре, как она была послушницей. Книжка-то навела много шороху, так сказать, очень тут это много шишек нападало, так сказать, на церковь, и в том числе на монастырь, в котором она жила, и на другой монастырь. А отец Наум никогда не благословлял на монашество абсолютно. Он ее отправил монастырь с единственной целью, чтобы она в монастыре принесла подробное покаяние в своих очень тяжелых грехах, которые у нее были, которые были ему открыты и которые она не могла открыть даже ему. Отец, ну, он далеко не всегда, скажем, брал человека, там, да, и скрывал как консервную банку. То есть у него, конечно, был такой хирургический подход, но бывали ситуации, когда нужно было исповедовать не один час и подробно, и, в общем, долго все эти согрешения. И он ее отправил как раз в монастырь, где был очень мягкий, снисходительный священник, такой вот с таким даром, таким духовническим, который просто не один год эту даму из нее вытряхивал все ее просто многочисленные согрешения. И монастырь-то был девичий. Ей вообще там делать было нечего. Она хотела там остаться и говорила, как ей там нравится. А игумен ее отправлял, говорил, да не надо тебе здесь быть, езжай отсюда. И батюшка несколько раз говорил, что нет, ей не надо там быть. То есть она пускай поживет пока, но ни о каком монашестве речи не было. Вот. А потом мы тут получаем откровение бывшей послушницы, так сказать, уже вышедшей замуж тоже за бывшего монаха. Так, то есть это все такие как бы скандальные истории. На самом деле там у батюшки зачастую были цели какие-то, да, вот такие. Ну вот было хорошее такое выражение, да, и есть консерватория в западном мире. Консерватория, это сейчас мы почему-то там, да, вот не дают консерваторию закончить там, на скрипочке доиграть. Вот. А ведь изначально смысл какой? Консерватория, это того же корня, что консервацио, да, консервы. Сохранение. Детей брали в монастырь для сохранения, чтобы их вырастить, сохранить, дать им образование. Ну, какое в основном? Ну, в общем, монахи что делали, тому и учили. Сами пели и детей учили. Играли на музыкальных инструментах и пению. Вот и появились консерватории, которые потом уже отделили от монастырей и сделали, так сказать, чем-то отдельным таким. Вот с той же целью, да, вот консерватории, вот такого сохранения, очень часто батюшка и отправлял каких-то людей в монастыри. Не для того, чтобы они стали монахами, а для того, чтобы они сохранились от окончательного растления в миру. Вот была и такая, на самом деле, стратегическая задача создаваемых им монастырей. Спасти тех, кого можно. И зачастую люди там проводили довольно много лет. Бывали, конечно, ситуации, что в этих монастырях, ну, просто по каким-то там ошибкам постригали людей неготовых. Ну, ошибкам, не ошибкам, это же не всегда даже можно сказать. Но просто людей, которых туда прислали вот для сохранения. Но это уже, как правило, с благословением отца Наума никак связано не было.
Да, ну вот очень хорошо, что это прозвучало, потому что мы видим, что отец Наум-то, он на самом деле очень рассудительно относился. И просто степени. Так ничего не делал. А когда надо, он наоборот говорил там про женитьбу предстоящую.
Конечно, конечно. И это не единичный случай. То есть отец Наум очень четко определял, какой у человека путь. Такое вот. Была обратно, например, ситуация. Один выпускник духовной академии, блестящий, золотым камертоном. Батюшка его видел в монашеском чине. А он влюбился в соседку, соседскую девочку. Так влюбился прям. Мать не дала своего благословения. Сказала, нет, тебе нельзя жениться, не благословляю. А вот. Ну, там такая была страсть, что они да и мать не послушали, и поссорились с мамой. И пришли к отцу Науму и сказали, батюшка, вот как хочешь, благословляй нас на это, на женитьбу. Все. И он, скрипя сердце, благословил. Очень хорошая была семья. Замечательный священник, невероятно одаренный. Его проповеди вся округа забегалась в те годы советские слушать. Талантливый во всем просто. Большая семья, многодетная. Многие годы окорблялся у отца Наума. Ну, в конце жизни искушение. Оставил мачеху, оставил детей. Сошелся с какой-то, не пойми какой, женщиной. Вот такое потерпел искушение за свои непослушания. Мачеха осталась одна, больная. А ему Господь вот как-то, ну вот дал ему покаяние за молитву старца, он оставил свою греховную жизнь, с него не сняли сан, его похоронили как священника, но вот в конце жизни семья разрушилась. Вот такое было. Действительно, как говорится, если отец Наум сказал, что через 20 лет сбудется, здесь 40 лет, по-моему, прошло или сколько-то, вот так вот. То есть такие как бы вот были вещи, действительно, которые отец Наум провидел очень так далеко, и здесь нельзя было идти против его благословения. Если он говорил, что монастырь, значит монастырь. Если благословлял жениться, значит, ну, какой-то.
Конечно, когда вот смотришь, и вот такие судьбы, и другие, и думаешь, вот сколько же надо было здоровья, сил самому духовнику, старцу, да, вот столько людей идет, вот целый толп, у каждого какая-то судьба своя, каждый чего-то вот просит, и ну, ты понимаешь, что вот по-человечески это тяжело понести, такое общение.
Батюшка очень переживал, конечно, да, вот он настолько вот бывало, просто вот убивался и плакал за своих вот этих чад неразумных, которые, конечно, как люди, согрешали, падали, ошибались, делали ошибки, поступали по своей воле. Вот, ну, все люди, да, так сказать. Но он продолжал верить, молиться. Он, вот, кстати, он вот настолько вот видел в людях такое вот какое-то хорошее начало, зачастую даже там, где остальные его не видели. Мне как-то вот пришлось так вот тоже попасть в такую ситуацию, когда я исповедовал, там, напутствовал перед смертью одного человека, из-за которого старцы. Кстати, не только отец Наум, но и отец Кирилл. Ну, вот отец Наум вот именно довел это дело до конца. Они за него молились много лет. Он жил здесь, в Сергиев Посаде. Это был страшный совершенно человек. Просто страшный. Это был такой вот преступник настоящий. Человек, который просто, ну, вот жил такой крайне греховной жизнью. Но оказалось, что в юности он хотел поступить в семинарию. А ему не дали советские власти. И он, не поступив в семинарию, связался с какой-то компанией, сел в тюрьму, ну и закрутилась его такая жизнь. Но, видать, какая-то вот вера у него в душе сохранялась, и старцы за него молились. И в конце жизни этот человек, он, ну, он пьяный, курил вся в постели, загорелась кровать, он спал, не чувствовал ничего в этом опьянении. 70% кожи – это ожог тела. Умирал он в страшных условиях, в ЦРБ, просто ну, в диких условиях, в коридоре, на кровати, в овшах, в паразитах, просто в страшных болях. Но вот это такая была исповедь, которую, наверное, в жизни я не слышал. Вот настолько она была из глубины души и с таким покаянием, вот с таким, так сказать, ненавистью, и презрением к себе, вот, как бы к своим грехам, поразительная была. И как же отец Наум радовался, когда это произошло. Как он был счастлив, когда этот человек скончался после вот исповеди, соборования и причащения. Просто это был день какого-то духовного торжества. То есть вот многолетние молитвы старцев завершились вот таким примирением человека с Богом, с церковью. Это вот потрясающе было просто, поразительно. Да.
И ангелы на небесах радуются, когда грешник кается. И отец Наум, он, вот вы когда сказали, что он очень радовался, то есть для меня это как свидетельство того, что он тоже, вот как ангелы на небесах, возрадовался о такой кающейся душе. Тут, конечно, видно, что он жертвенно жил.
Да, да, вот. И отец Наум, вот он, конечно, скорбел за людей и невероятно радовался, когда какие-то... Вот эта радость, если ты был ее каким-то свидетелем, это было что-то потрясающее такое. Я помню, была удивительная такая история, тоже мне рассказывал ее вот непосредственный участник. Вот, его семью в детстве, ну, так разделили обстоятельства. Его мама была немкой, казахстанкой, и она забрала старших дочерей, трех, и уехала в Германию. А он остался со своим отцом маленьким еще. Мальчиком. Вот. И разделились, они много лет не знали, где мама. У него такая непростая тоже была жизнь, но он еще, слава богу, в юности так воцерковился, начал работать при храме, а потом решил жениться. Ну, какая-то очень удачная была невеста, духовник был против, и он ему сказал, ну, ты езжай к старцу, как старец скажет, так и сделаешь. Он приехал к старцу, а батюшка ему, нет, говорит, эта девка непутевая, тебе на ней жениться нельзя. И отправил его там на послушание, там, на другой конец страны, как обычно. Тот, значит, это съездил, там пожил. Ну, все его тянет и тянет обратно. Он все пытается уехать и говорит, батюшка, ну отпустите, хочу жениться. Нет, нет, сиди, а то опять она тебя там с толку собьет, не пускает его. Батюшка, ну может я хоть маму свою найду? Вдруг ему такая пришла мысль. Ну, говорит, ну, рассказал всю историю, что давно ее потеряли. Она уезжала в Германию, потом мы знаем, что вернулась в Россию. Но где она живет, мы вообще не знаем. Много ли здесь потеряно. Батюшка говорит, ну хорошо, вот съезди в Шую, там надо одну девушку отвезти в это, там поступать. Он говорит, а по пути заедь, такой городок есть, Кольчугино. Поищи там свою маму. Говорит, а как же там ее искать? Ну, спросишь там у милиционера или у кого. И отправил его, значит, это. Тот вышел, говорит, да какое Кольчугино, да куда я поеду? Да что это, у кого, какого милиционера спросить? Ну, слава богу, с ним такая приехала женщина волевая, покойная Вера Петровна Куличик, которая его, так сказать, это заставила взять себя в руки, сказала, поедем, а там видно будет. И вот они заехали в этот городочек Кольчугино Владимирской области, спросили милиционера, говорит, ну нет, это надо вам в пункт милиции заехать. Заехали в пункт милиции, те говорят, нет, нет, мы такую информацию не можем давать. Ну, а Вера Петровна, она такая боевая, ах, вы здесь бездельники сидите, ничего, значит, это только взятки умеете брать, а как вот человек маму ищет столько лет, а вы помочь не можете, пристыдил их. Она говорит, ну ладно, говорите, как фамилия, есть документы какие-то? Ну, подал свои документы. Он говорит, да, вот такая-то, такая-то живет по такому-такому-то адресу. Все, больше ничего сказать не можем. Оказалось, это буквально в километре от этого пункта милиции. И вот они приехали. Он не видел маму 16 лет или сколько-то там. Вот приехали, поднялись, позвонил, последний этаж, открывает сестра. Не узнала его, а он ее сразу узнал. Мама говорит, нету, сейчас вот придет скоро с магазина. А он даже не знает, как о себе и сказать. Слышу, говорит, шаги, мама поднимается по лестнице с сумками. Подходит это, а вы кто? А Вера Петровна такая сердечная, говорит, да это ж сын ваш, Иван. И мама прямо упала там в обморок. В общем, осталось он там на 3 дня. Они собрали всю родню, всех друзей, всех знакомых. Говорит, накрыли стол прямо во дворе дома. Все, говорит, так радовались, что нашлась эта семья. В общем, так прям по батюшкиным молитвам все сложилось. Вот удивительно. Вот по его вот этому прозорливому такому указанию. Ну, действительно, поедь в Кольчугино, спроси милиционера, что это. Человек не видел маму столько лет. Где искать, не знает, по всей стране. Вот, а тут в Кольчугино оказалось. И он вернулся к батюшке, и батюшка прямо слезы, говорит, у батюшки текут. Он говорит, что правда нашел маму? Правда. Нет, ну правда. И сидит, говорит, вот слезы, говорит, у него текут. Говорит, а сам, говорит, улыбается, такой, говорит, счастливый. И батюшка вот так соединил семью. Маму вызвал к себе папу, значит, этого человека, все, значит... Опять они сошлись, опять стали жить. Он всем сказал, кому что делать, всем сестрам благословение, кому чем заниматься. Некоторые не послушались, а сейчас говорят, а сейчас делают то, что батюшка говорил им столько лет назад. И этот, так сказать, герой истории тоже женился на другой совсем девушке, на верующей. Сейчас вот уже 2 детей, когда мы с ним разговаривали, когда он мне эту историю рассказывал. Вот такая, вот такие вот были ситуации. Вот так вот батюшка он умел и скорбеть, и молиться за людей, и радоваться вот просто всем сердцем, всей душой. Наверное, сам человек не мог так за себя порадоваться, как батюшка за него радовался. Вот так у него прямо душа вот пела, играла. Когда человек приходил на исповедь, это же такой был труд. Он так его там вот вытряхивал, батюшка, по всем этим стыдным всяким блудным грехам. А потом какая у него была радость, какое было торжество. Он... садился и пел вот этот свой любимый стих про блудного сына, про то, что это как там, брошу грязное корыто, брошу пищу я свиней, ведь дорога мне открыта в царство Божьих друзей. Вот он так вот действительно за каждого человека переживал, как за блудного сына, который возвращается к отцу. И так вот радовался за него. Вот здесь просто происходил такой, знаете, пир. Пир возвращения блудного сына.
Вот именно в этом помещении, да?
Можно здесь сказать, вот здесь, вот в этом помещении, понимался, понимаете, вот этот закланный телец приносился, здесь, так сказать, накрывался этот духовный стол, это духовное пиршество. Блудный сын возвращался к своему отцу, и вот это было величайшей батюшкиной радостью.
Не перестаю удивляться, так вышло, что мы же ну, спонтанно назначали нашу встречу, да, и вдруг она выпадает прямо вот на день ангела, самого отца Наума. Да. Про отца Наума говорит в самый день его ангела, представляете? То есть что-то тоже невероятное.
Да, но, слава Богу.
Видно, отец Наум нас с небес благословил.
Ну, слава Богу, встречу. Да, да.
И, конечно, мне очень трудно вот как-то все подытожить, потому что настолько этот масштаб великий с духовной точки зрения.
А, наверное, еще и ничего не подытожено. Наверное, еще жизнь продолжается, еще все идет, да, так сказать. Еще на самом деле ведь столько людей, которые не знали отца Наума, они продолжают приходить. Вот сейчас вот батюшка лежит уже вот в этой могилочке своей за Свято-Духовским, а он же и там еще принимает людей, продолжает. Ничего еще не кончилось. Монастыри его строятся еще, которые он основывал, еще там братья подвязаются, еще все его дела, которые он здесь начал на земле, они еще делаются. И как-то вот такое вот его духовное чадо я видела во сне, как батюшка сидит у себя на могилке, как вот он сидел когда-то на стульчике своей приемной, и говорит ей: приходи ко мне теперь очереди нету, можно всегда прийти. Вот так вот. То есть он продолжает принимать людей. Люди, которые его не знали, приходят к нему. И начинается вот это молитвенное общение. Так что, может быть, даже в каком-то смысле итог-то еще и рано подводить. Вот как промежуточное, так сказать, какое-то,
да,
может быть, подведение итогов. Вот эта книжка, да, которая, да, вот, да, 5 лет трудов, труженик Божий, жизнеописание архимандрита Наума Байбородина. Вот это вот то, что как-то вот собиралось. Ко мне обратилась издательство «Сибирская богозвонница» буквально через 2 месяца после кончины блаженной старца вот с просьбой собрать материал об отце Науме и подготовить книгу. Ну, почему, в общем-то, я как бы согласился, да, на эту работу, почему, может быть, обратились ко мне? Ну, во-первых, все-таки у меня был опыт подобного рода. Я уже готовил книгу вот о блаженной старице Любови, собирал материалы. Ну и вообще, на самом деле, как-то так подспудно, вот по своей вот этой привычке этнографа, да, фольклориста, там, археолога, я там вот такого, да, историка как бы недоделанного, я этот материал для книги на самом деле начал собирать вот буквально с первых лет своего знакомства с отцом Наумом, который произошел в 91-м году. Я вот уже тогда вел какие-то тетради, записывал какие-то интересные случаи, какие-то вот, то есть уже это все собирал, анализировал. Ну и потом как-то вот по милости Божией, вот с 91-го года, общаясь с батюшкой, да, вот в какой-то момент я еще и все-таки оказался, ну, в каком-то таком более тесном, близком с ним общении. Вот через 10 лет моей жизни в Шартонском монастыре, вот батюшка меня, отец Наум, вызвал сюда, в Сергиев Посад, с тем, чтобы я помогал ему вот в работе издательской, большой издательской работе над составлением книг, которые он готовил, вот эти буквари известные такие, толстые. Я принимал участие в этой работе. И тогда часто вот по роду своей этой деятельности послушания бываю у батюшки в келье, я стал свидетелем той вот огромной работы, которая здесь совершалась, и вот той обширнейшей географии, которую эта работа подразумевала, да, вот того огромного количества людей, которые сюда приезжали. То есть это мне дало возможность после того, как вот уже ко мне обратились с просьбой о составлении книги, именно самому, в свою очередь, поехать, объехать вот эту вот географию, повстречаться с этими разными людьми. То есть у меня уже было представление о масштабе деятельности старца. То есть я представлял себе, с кем надо встретиться, с кем надо поговорить, кого надо записать, куда поехать. У меня примерно было вот это уже видение, которое, естественно, очень так расширилось и, что называется, углубилось в процессе, собственно, самой работы. Ну, вот. Поэтому я надеюсь, что книга, она будет таким, ну, понятно, что невозможно исчерпать такую глубочайшую тему, как жизнедеятельность отца Наума, но, по крайней мере, она дает хотя бы какое-то первое приближение для того, чтобы составить себе впечатление об этой его деятельности, да, для того, чтобы прикоснуться к ней и, может быть, даже стать ее частью.
Составителем новой книги, посвященной жизнеописанию архимандрита Наума Байбородина, старца Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, иеромонахом Нектарием Соколовым, беседовал иерей Валерий Духанин. Подошел к концу 892-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.